Что ж, замечательно. Я очень рад вас сегодня видеть здесь. И сегодня мы будем говорить о Константине Дмитриевиче Бальмонте, который вот 3 дня тому назад отметил, прямо так и говорю, свое 150-летие. В Шуе был грандиозный праздник, и его завершение, так сказать, я тоже там присутствовал и застал, и только что, вот можно сказать, сошел с поезда меня привезшего из Коврова до этого из Шуя. Я приехал, это родина Бальмонта, и там есть, если кто заинтересуется, краеведческий музей, который сейчас носит имя Бальмонта. И основная экспозиция и коллекция – это 70 с небольшим книг подлинных изданий, некоторые с автографами Бальмонта, 2 его рукописных автографа, вещи из имения Гумнищи, где он родился, множество его фотографий, его родственников тоже. Поэтому это на данный момент, вот я наконец это увидел, самая большая коллекция, вот, связанная с Бальмонтом в России. И всем рекомендую, если кто не был, посетить Шую и ее увидеть. Ну, а сейчас начнем с азов, с самого начала. Вот поразительно, что сейчас не представишь даже. Вот в Шуе рождается некий молодой человек, да? Потом приезжает он в Москву и Петербург, и еще очень рано, ему еще мало лет достаточно, становится известен всей России. Это, к сожалению, время ушло. Раньше, вот смотря на этот город, видя эти старинные особняки, и купеческий, и дворянский, дом Бальмонта, дом Бальмонта сохранился в абсолютном, вот, первозданном, так сказать, виде, вот таким, каким Бальмонт его застал, и даже рамы все те же, переплеты окон. И вот город сейчас провинциальный, глухой, забытый вообще всей. Раньше такого не было. Раньше эти города были абсолютно естественным, так сказать, наполнением России, и происходящие оттуда люди совершенно не, так сказать, как-то чувствовали себя какими-то провинциалами, например, даже. Потому что это был город с традициями культурными. Там жили очень интересные и глубокие люди, и богатые, и очень богатые. Вот семья Бальмонтов, потому что Константин Дмитриевич называл себя Бальмонт, это был некий псевдоним поэтический. Фамилия Бальмонт. Долгое время считалось, что предками его и Екатерина Алексеевна Андреева, это написала жена Бальмонта, в воспоминаниях своих, были украинцы, баламуты, фамилия была, ну и так и шутили, что, ну, что с Бальмонта взять, баламут он и есть. Это оказалось неправдой. И вообще у нас как-то очень забавно, почему-то никогда не слушают самих там, поэтов, художников, кого угодно, когда они говорят, например, о своем происхождении. Бальмонт не раз говорил о том, что их семья происходит из Прибалтики и, возможно, имеет какие-то английские корни, шотландские даже. Ну вот Баламут, дед его был таким, носил как бы будто бы такую фамилию. Но сейчас потомки этого рода, например, Татьяна Владимировна Петрова, внучатая племянница Константина Дмитриевича, она, наконец, так сказать, раскопала в архиве историю семьи. И фамилии действительно, они происходят из прибалтийских, скорее всего, немцев. Но в России Это двойная фамилия. Белемунд, Бельмунд, Белемунд. Каждый писарь того города, где служили предки поэта, военными они были, писал ее по-своему. Поэтому в результате в 1833 году дед Константин Дмитриевич и Константин Иванович, вот как раз он служил в Херсоне, и он уже, так сказать, когда подтвердил родословную, то фамилию стали писать Бальмунд. Бальмунд, как было привычно для, более привычно для русского уха, да и сейчас тоже. И потом вот получили они небольшое имение Гумнищи в Шуйском уезде, тогда Владимирской губернии. Она не была Ивановской областью, вот. Что, возможно, теперь было бы ей на пользу, но, к сожалению, не пошло, потому что, когда едешь по Владимирской области, там нормальные дороги, нормально выглядят города, езжаешь в Ивановскую, там совершенно другая картина, и как будто бомбежка прошла. Вот. Но это условно. И вот Дмитрий Константинович, отец, земский деятель, который сделал для города очень много. Его имя там известно. Потому что даже до сих пор мост через реку Тезу, это, так сказать, при его активном участии, этот мост когда-то был сделан и до сих пор, соответственно, 150 лет практически, он так и действует. И Дмитрий Константин женился на Вере Николаевне Лебедевой, фамилия русифицирована, но происходила она, и даже внешне это видно, от князей Золотой Орды, Белый Лебедь, герб такой у них. Поэтому татарское происхождение. Я здесь вас недаром собрал, потому что на третьем этаже, где выставка, рассказывать сложно из-за того, что шумит проспект, и если закрыть окна, то душно. А здесь лучше, и поэтому я вам расскажу, а потом мы поднимемся в выставку, посмотрим, и вы увидите всех этих людей, так сказать, их фотографии или афиши и так далее. Вот. Вера Николаевна была очень творчески одарена. Красоту женской души я, как писал Бальмонт позже, увидел в образе матери своей. Она очень ценила и любила музыку. Но в Шуе проходили вечера, там театр прекрасный, вот, и дворянское собрание, где сейчас музей как раз, зал, где были концерты, где выступали певцы и актеры, приезжавшие туда, и Вера Николаевна этому покровительствовала, конечно, но у нее была большая семья, родилось 7 сыновей и одной дочери, Дмитрий Константинович, так сказать, он, видимо, этим, конечно, гордился отец, но 7 сыновей, да. И вот творчески одарены оказались двое. Старший Николай и третий Константин. Остальные не настолько, они были инженеры, а второй брат Аркадий Дмитриевич, поскольку семья большая, и они хотели не только, так сказать, думать о отвлеченном или получать как-то образование, конечно, все, но и просто есть. А он был помещик, конечно, но деревня Гумнищи не приносила практически никакого дохода. И чтобы прокормить все-таки 9 человек, даже представить это сейчас себе довольно сложно. Они просто занимались охотой вот в этих вот замечательных лесах. И вот брат Аркадий Дмитриевич, он в основном и охотился. Старший, второй сын. Так сказать, добывая пищу. И отец тоже. Ну, а потом и младшие сыновья. И Аркадий Дмитриевич в результате в советские годы даже за это поплатился, потому что ему подарили ружье с серебряным стволом и серебряными украшениями. До революции все было нормально, но после революции, через несколько лет, в 20-е годы, из-за этого ружья его в лесу застрелили, чтобы это ружье украсть. Он закончил свои дни вот таким образом. И продолжал охотиться, в основном этим и занимался. И вот от братьев много потомков, но от Аркадия не было детей, а Николай старший, вот сейчас, там как раз близ Гумнищ есть могила родителей Дмитрия Константиновича и Веры Николаевны, и там же похоронен старший Николай Дмитриевич, который прожил чуть больше 20 лет. Он был невероятно одарен музыкально, отличался абсолютно вот от крепких таких физически младших. И, кстати, Константин Ильич тоже был очень физически крепок, хотя не обладал там высоким ростом, предположим, но вот он прожил долго и не очень жаловался на здоровье никогда. Но вот Николай нет, он был очень эмоционален, очень ранен, и, видимо, вот это все как-то привело к болезни нервной. И он вот сгорел очень рано. В 20-е годы умер на руках у родителей. И там был похоронен первый. И когда умер старший брат, с которым Константин был ближе всех, ему было 19 лет. И эта смерть его, конечно, поразила. И он очень тяжело всегда переживал ее. И даже потом была такая история, что когда у Константина Меча родился старший сын, Николай, он его назвал, в честь умершего брата, который болел такой же болезнью в результате. И тоже очень рано умер. Вот это рок какой-то. Но об этом чуть позже. 86 год, 1886 год, Николай умирает, а Константин очень способный. Потому что, я думаю, что вы все читали стихи его, и с ним как, знаете, вот с собеседником интереснейшим разговариваешь, читая. Человек, знающий историю, литературу, языки. А гимназии он не мог учиться. Он не закончил даже гимназию. Потому что в Шуйской гимназии там поведение и всякие прокламации. Он был революционно настроен, как тогда многие студенты. Его исключают. Он поступает во Владимирскую. Там тоже абсолютно тяжелейшая для него обстановка, да еще и живет он, поскольку он вынужден был, так сказать, из родного дома уехать в семье учителя, по-моему, греческого языка, который следит за каждым его шагом. И его, так сказать, все время наставляет. Из него пытаются сделать учителя, так сказать, тривиального человека. А он сопротивляется, он не может этих условий выносить. А еще и во Владимире, когда он и в гимназии учится, и живет у этого учителя. Вот этот тракт, по которому идут все время партии осужденных и ссыльных, каждый день гонят в Сибирь. И он, так сказать, еще и закипает вот этим возмущением против власти еще больше. То есть это ему не, так сказать, помогло, а наоборот. Он не заканчивает и Владимирскую гимназию. Еще одна попытка была окончить Ярославский Демидовский лицей в 89-м году, уже ему за 20 было. Но он тоже там выдержал и полгода. И после этого он написал: классическое образование я отверг и с ним покончил. То есть он, правда, потом на некоторое время он военнослушателем, то есть платным, так сказать, студентом, поступает на юридический факультет Московского университета в начале 90-х годов, но тоже месяца три он там выдержал, И дальше его душа это отвергла. То есть он не получил фактически вот такого традиционного образования. Но при этом невероятные способности к языкам, к познанию, необыкновенная страсть вообще к жизни. Но страсть к жизни начинается уже, так сказать, испытания житейские, потому что он еще даже, так сказать, не обрел поэтического голоса. Но в 89 году он женится на Ларисе Михайловне Гарелиной, дочери Иванова Вознесенского, фабриканта. Семья Гарелиных очень известна была в России. Это фактически создатели Иванова Вознесенского, ткацкие фабрики. Лариса Михайловна человек тоже очень тонкой душевной организации. Она его ревнует по каждому поводу и без повода. Он не может это принять. Да еще рождается сначала дочка, которая умирает в младенчестве, трагедия. Потом вот рождается Николай. Но не выдерживая вот этих постоянных сцен дома, он едет в Москву, они вместе. Она, вернее, как раз в Москве, собственно, Николая родила. И живут в гостинице «Лувр». Здание есть. Только эти две гостиницы, и Лувр, и Мадрид, они, так сказать, соприкасались спинами, так сказать, эти здания, и выходили когда-то на Тверскую. Но в советские годы их подвинули вглубь и построили, так сказать, перед ними сталинские дома. Они есть, Лувр находится в Брюсовом переулке. Вот. И он живет в номере на третьем этаже. И в момент, вот, еще осложненный, вот только что родился сын, опять ревность и упреки, и он бросается в окно с третьего этажа. Бросается в окно и разбивается, но не погибает. И год после этого он лежит и от этого отходит. И в 90-м году еще, вот когда он это совершил, выходит его первый сборник поэтический в Ярославле. Он же где-нибудь в своем лицее там пытался учиться, и поэтому он связан с Ярославлем. Но он, может быть, вот я-то думаю, что не только из-за семейных отношений. Когда вышла книга, он абсолютно был разочарован ею. Этой первым поэтическим сборником. И он скупал тираж и уничтожал. Первая книга ему не нравилась. Он был недоволен. Поэтому экземпляров осталось очень мало. И в лучшем своем вот на выставке, сейчас мы увидим скоро эту книгу, это «Избранная» или «Изборник», как он называл эту книгу, это издательство Собашниковых. Сразу после его отъезда навсегда из России была издана эта книга. Он сам собрал из всех своих поэтических сборников лучшие на его взгляд стихи. На мой взгляд, это тоже лучшая книга, возможно. И там одно стихотворение, значит, вот, в оглавлении там название и сборник «Откуда взяли». Одно стихотворение, там многоточие стоит. Вот это из Ярославского сборника. Он его даже не упомянул уже через 30 лет. Чтобы вообще не помнили, что эта книга вышла. Но все-таки одно взял. Каплю, которая падает в колодец, давно забытый, давно без жизни, без воды. Упала капля, на колодец упала капля, мечнулась из листы. Это осталось. Вот. А потом вот он вот отходит. Дальше он расходится с женой. Абсолютное безденежье, потому что родители не могут гумнище не приносит все равно никакого дохода, они не могут его содержать, он почти практически голодает, и просто ходит по Москве и смотрит на вифельный магазин, где лежит хлеб, и мечтает, как он будет его есть когда-нибудь. Но его спасает вот дальше, знаете, вот человек, да, не получил ни гимназического, ни университетского образования, при этом ему заказывают переводы, знает английский язык. Вот что такое одаренность. Ему заказывают переводы нескольких еще не поэтических никаких, а таких философских или научных сочинений, он их переводит и получает какие-то гонорары немножко. Становится на ноги. Ну и потом вот начинает переводить, поскольку тогда, это странно сейчас звучит, английский язык знали немногие, все французский знали, а английский нет. И он начинает переводить Шелли, и выходят эти стихи, и начинает переводить Эдгар По, и Ворон знаменитый, впервые в России перевезен Бальмонт. Потом уже а вот Алена Жаботинский, потом Брюсов и так далее. 1894 год – это Бальмонт. И он еще до этого, кроме Ярославского сборника, не издал ничего своего. Но тогда он уже в Москве знакомился с Брюсовым, знакомился с Сергеем Александровичем Поляковым. Вот тоже на выставке будет его фотография, это не должно быть забыто, это главный их, как часто сказали, спонсор. Главный меценат и спонсор всего русского символизма. Издательство «Скорпион», журнал «Суть». Без Полякова это было бы невозможно, и при этом Поляков переводил, например, с норвежского. Первый перевел Кнута Гамсуна в России. Еще никому не известно, даже в Норвегии никто не знал, а в России уже были переводы. Вот такие были эти люди, но в Знаменском Бубаево, это имение красногорских Поляковых, они владелись красногорской мануфактуры, они бывают, там все начинается, с Брюсовым знакомится Константин Дмитриевич, и они становятся братьями по духу, фактически навсегда, хотя потом Брюсов иногда, так сказать, Бальмонт и Жуин за некоторые книги, но это уже были их отношения, так сказать, личные. В общем, они считали друга равными великими всегда, что мы вот двое истинные символисты, поэты, которые, так сказать, идут вместе. Вот тогда Бальмонт, и познакомившись с Брюсовым, и с Поляковым, и сам интересуясь с западными поэтическими образцами, он тоже увлекается французскими символистами, переводит Бодлера уже с французского, и это его захватывает навсегда. Он понимает, так сказать, свой алгоритм, улавливает, что он должен говорить, писать. Потому что до этого были лирические волны, он же самый музыкальный поэт России. Но в то же время Плещеев, Короленко, с которыми он общался, и Короленко ему помогал, и традиции вот эти революционного движения, и он сам, так сказать, был в этом движении в юности, они его, так сказать, тянули то в одну, то в другую сторону. Наксон, который был очень популярен, судьба печальная, вы понимаете, не умел он, на самом деле, писать стихи Наксон. Он не был профессионалом, а Брюсов был. И потом был Трушайтис, тоже появляется, тоже он был профессионалом. И Бальмонт понимает, и идет с ними вместе, и понимает себя. Он понимает, что он должен не заниматься, вот, так сказать, уже такими народными темами, народническими, а поддаться вихрю лирических эмоций, которые его захватывают. И в 1894 году выходит его, как он всегда ее называл, первая книга, ему 27 лет уже, что немало, ни по тем, ни по нынешним временам даже. Это «Под северным небом». У удивительно, музыкальные стихи и переводы из французского. Поэма его, и его замечательная поэма «Золотая рыбка», которую он написал по... Под впечатлением воспоминаний вот о своих родных гумнищах, где как раз до сих пор только и сохранилось, что вот этот вот полузаросший пруд, где самая золотая рыбка и была. Потому что дома давно уже нет, там стоят дома дачников, некоторые деревенские дома сохранились старые, но ничего никто не помнит. А вот пруд с этой самой золотой рыбкой, но когда-то прекрасно очищенное, теперь заросшее, то единственное воспоминание осталось. И за книгой «Под северным небом» следует безбрежность, тишина и потом горящие здания. Его великая книга, где вот он уже, так сказать, под заголовок ставит абсолютно точно. Книга «Горящие здания» имеет под заголовок «Лирика современной души». И там множество таких лириков Бальмонта, которые, так сказать, он вот через себя пропускает вот именно души современников своих и представляет в очень разных образах. И с книги «Горящие здания», в общем, начинается его настоящая политическая слава, которая дальше уже его не покидает никогда. Стихи потом немножко вам напомню, но сейчас просто немножко тону хочу, чтобы не терять ее. За «Горящими зданиями» великолепный сборник «Будем как солнце», «Вершина», вот «Горящие здания» и «Будем как солнце», и Брюсов всегда называл вершинами Бальмонта. Эта книга поразила всех. Блок был невероятно посвящение именно еще достаточно. Еще у него своих книг не было издано. И вообще вся Россия посвящена. Но Бальмонт же не мог, это 1903 год, он не мог спокойно существовать. Тут опять наступали революционные всякие движения. Подходил 1905 год, а до этого русско-японская война. Они уже с Брюсовым, Поляковым, Балтрушайтисом и некоторыми другими в 1899 году создают вот «Горящие здания» выходят, и создается издательство «Скорпион», главное издательство символистов. В 1904 году журнал «Весы», трибуна символистов. И Брюсов, вот видим сейчас, потому что я здесь вам тоже покажу, поймал здесь, я многие некоторые, а потом на выставку подумаемся. Брюсов посвящает один из первых номеров «Весов» Японии целиком, страны, с которой воюют Россия. И ведь цензура разрешала. А там было сказано о том, что Япония – это великая цивилизация, какой-то остров Рюрикари, как представляли наши военные и политики. Что с нею цивилизации и вообще военные конфликты вступать никогда нельзя. Потому что вся культура там про самураи впервые вообще в России узнали из этого, из номера лицов. А Бальмонт, который тоже начал публиковаться в лица, он пишет вот это стихотворение, обращенное, так сказать, к императору Николаю II. «Наш царь Мукден, наш царь Цусима, наш царь кровавое пятно». И кончается оно. Это не его лучший лирический шедевр, но лирика современной души, знаете, как она кончается? «Кто начал царствовать ходынкой, тот кончил статную шапку». 1904 год. К пятому году оно начинает распространяться. И полиция, конечно, опять, поскольку у него уже прошлое было, с прокламациями, так сказать, обращает на него внимание, и он покидает Россию впервые. Но в Англии он был уже женат на в Москве расставшись с Ларисой Михайловной Карениной, на Екатерине Алексеевне Андреевой, дочери тоже известного московского купца Алексея Васильевича Андреева и внучки городского главы Москвы Михаила Ивановича Королева. Отца уже не было, мать властная Наталья Михайловна Королева, замужестве Андреева, которая, это была, знаете, женщина вот, из таких великих представителей купеческого класса, она сама вела дело после смерти мужа, она это умела, дело шло прекрасно, например, свой муж не дадим. Но сыновей и дочерей она не оставляла, так сказать, она дала ему прекрасное образование. И старшая дочь ее стала писательницей Александрой. А младшая Екатерина, она долго не выходила замуж, несмотря на великолепную внешность. Ей было уже 30 лет. До того времени это невероятно. Но вот она, так сказать, у князя Урусова, покровителя поэтов, в которого она была тайно влюблена, но он был князь, он был женат. Она там у него познакомилась с Бальмонтом, которого Урусов очень привечал и почитал. И вот начался у них роман, и он женится на ней, причем мать Наталья Михайловна, она не противится брату дочери, но говорит, что никакого приданого не дал. Потому что непонятно что. Жить можно, у нас будет в Брюсовом переулке, они жили так. Но, то есть, вот, Бальмонт потом и прижили еще до революции, и уж после, и вот он женился, то на одной, так сказать, дочери богатого купца, то на другой, и вообще некоторые символисты тоже. Да никто из них не получал никакого приданого. Вот Ушайцев, как практически украл дочь от Мишникова из дома, тоже мать пропила, не давали ничего. Не было приданого, они были бедными, вообще-то. Только вот на свои книги. Ну вот жить можно в доме. И они начинают семейную жизнь. Бальмонт очень глубоко и серьезно к ней относился к жене, любил ее очень. И в 1901, да, 900 происходит, в 901 рождается дочь Нина. И когда он уезжает в эмиграцию, они-то остаются здесь. Но, конечно, вот тоже надо видеть фотографии, когда Екатерина Алексеевна с ним приезжает в Париж. И там очень близко общаются с Лошиным, который живет в Париже в это время. Но понимаете как? Вот так и оказывается. Он там, а она здесь все-таки сидела. И тут возникает еще одна поразительная история, которая только вот с Бальмонтом вообще могла случиться в его жизни. Появляется девушка в Париже, Елена Цветковская, дочь генерала, дворянка, которая невероятно была уже заочно сначала, влюблена в Бальмонта. Она приходит к нему. И при том, что он женат на Екатерине всех и очень ее любит, но Елена, вот она жертвует буквально с собой ее. И он начинает жить с ней. И в 1907 году рождается у них дочь Мира. И это, конечно, служит поводом к разрыву с Екатериной Алексеевной, хотя окончательный разрыв наступил только в 15 году, а расторжение брака так и не было никогда. И я не знаю другого случая и примера, чтобы расставшись с женщиной, уже потом, когда он уехал уже в вторую эмиграцию, до 1934 года, знаете, когда я не родился, 1901, в неделю несколько писем полных признаний любви, стихотворений, размышлений об их отношениях. При этом он с ней расстался, живет в Цветковской. А Цветковская настолько ее чувствовала силу, что когда Бальмонт умер, она прожила только 10 лет. Хотя было младше на 13. Вот это уже говорит о многом. Личность этого человека. Вот поэтому, когда он писал о любви, он знал, о чем он говорил. И он считал, что если человек полюбил, то он не может разлюбить. И каждая любовь, да, он говорил у него многое, и это чувство возникало, но он не разлюбливал других, которые были там. Вот это его позиция, которую он вообще всегда и претворял в жизни, и пропагандировал в творчестве своем. Но немножко к биографии вернемся, он за границей, Светковской, и совершает тоже, ведь никто кроме него, кругосветное путешествие. Он договаривается, так сказать, об этом практически бесплатно, его, значит, на корабль сажают, и он побывал в Мексике, и на Южной Америке, в Южной Африке, в Индии, Австралии, и Новой Зеландии, и на острове Пасхи, на островах Океании. Вот так вот. Светковский вывез. И потом еще по Европе были еще путешествия. И он постоянно писал книги, составлял и впечатления путешествий тоже. Он пытался переводить с даже языка майя, который, по-моему, еще не был раскрыт. Вот он переводил песни «Дикари по Индонезии». Он все это воспринимал, их легенды, их образ жизни, все это было интересно. Но вот он и в эмиграции политической, но каждый год по нескольку его книг выходило в Россию. Тогда все-таки вылазила дуга. Его печатали постоянно. И в лесах публикации стихотворений, и все время выходили книги, и другие красоты, и край Азириса, Египте тоже он ездил туда, и жар птица, и ну, залива Зоя, можно перечислять. Их очень много. Некоторые из них горные вершины. И вот это все за эти годы. Ну и когда уже, так сказать, власть несколько успокоилась, в 13 году Вольнов возвращается в Россию. И его встречает толпа с цветами на вокзале и несут в руках. И в 13 году его объявляют просто вот гениальным и лучшим поэтом России. Это было так. Его признают как первого поэта России. Он потом встречается с Екатериной Алексеевной, и окончательно намечается уже их разрыв. А потом он едет снова во Францию. 14-й год война, Первая мировая, его застает в Париже. Он через север, через Норвегию, Швецию возвращается все-таки обратно в Россию, где продолжается его, так сказать, почитание. Он уже не занимается особенно политическими выходами как раз, но и никогда не воспевает войну и победу в конце тоже. Это ему вообще было чуждо. У него была такая поговорка, он говорил многим, а почему я такой нежный, должен все это терпеть. Так, возникают некоторые вещи. И он едет с гастролем поэтическим на Кавказ. Там у него еще романтические отношения с такой грузинкой Тамар Кончей. Есть все фотографии, правда, в Москве. Взял и смотрит, он не знал, Цветковский не был. Но это, так сказать, я уж не стал класть, потому что она печальная. Вот, это фотография, на мой взгляд. Но потом эта Тамара Кончей умирает от туберкулеза через год. Потом он едет по всей России до Владивостока, по всем городам Сибири, с гастролями, везде выступают, везде принимают. Он вот в своей славе 15-16 год особенно. И даже в 16 году он еще и из Владивостока успел побывать еще далеко. Вот туда. Переплыл там. Значит, немножко поездил по Японии и вернулся обратно в Владивосток. То есть больше, чем Бальмонт, я не был ни один из писателей. Вот он был везде практически. Он даже писал «Мир облетел я». Вот. Или вот есть признание такое. Я видел много стран. Я знаю много мест, но как бы ни манил мир окрест, одно лишь слово нужно мне – Москва. И вообще, когда он приезжает в Россию, у него начинается эта тема, удивительно, после первой интервью. До этого не было такого. Это какая-то пронзительная тоска. Вот одно из первых стихотворений его гениальных, на мой взгляд, на эту тему, было такое. Я был в России, грачи кричали, весна дышала в мое лицо. Зачем так много себе печали? Завещали, храни колесо. Я был повсюду, опять в России. Опять тоскую и снова нему. Поля сильные, поля родные, я к вам вернулся. Зачем? Зачем? Кто хочет муки, ее не судя, кто хочет крови, мою крови, но дай мне счастье и поцелуй, хоть на мгновение, лишь судя с моей. И это и России, и Екатерине Алексеевне Андреевне. Конечно же, нас отмечали, хранили колесо, и вот это. Но и это расставание. Вот он тоже, и как Блок воспринимает Россию как женственную. Женственное начало. И через Россию он пропускает и свои чувства тоже. Вот это дано только великий поэт. Такое. Соединением. А потом наступает то, что наступает 17-й год. Он издает великолепный сборник, потому что мастерство его невероятное. Я тоже не знаю, честно говоря, других примеров. Сонеты «Солнце, лед и луна», книгу сонет. Итальянский размер поэтический. Очень простой для русского стиха. Целая книга. Великолепно сделана. При этом черновиков поймут практически нет. И он в одном из знаменитых своих стихотворений так и говорил. Я не размышляю над стихом и правда никогда не сочиняю. То есть сразу вливаюсь. Но как это сделано, великолепно. И у него есть такие стихи, рождаются внезапно, строка, за ней встает. Немедленно другая, смеется третья ей издалека, четвертая смеется набегая. Ну, в общем, вот так, это его попытка объяснить творчество, и он действительно не сочиняет. И с Брюсовым как раз сравнивали, и Марина Цветаева, по-моему, первая сравнила, которая очень любила Бальмонта, и Брюсова не любила, как известно, так, Моцарт и Сальери. Бальмонт Моцарт, который поет вот, вдохновенно и легко. И Брюсов, который сочиняет только не тяжело. Вот это с этим можно спорить. Я бы поспорил тоже. Они разные, конечно, очень, но вот такое мнение было. И даже когда на анкеты такой был Чешикин Перинский, который анкетировал поэтов и писателей, вот они должны были ответить на вопрос. В чем вы являетесь специалистом? Был вопрос. Брюсов пишет Русская поэзия от Третьяковского до наших дней. Европа 16 век, и поэты Гузевы, которых он вообще открыл в России. А Бальмонт на этот же вопрос отвечает только любовь. Видите разница? А только любовь — это ее книга. Одна из книг, которая была издана в издательстве «Гриф» еще. Символическое издательство. Сергеем Кречетовым, мужем Нины Петровской, основана. И где художником главным был Модест Дурнов. Вот если говорить о друзьях Бальмонта, то у него было два, вот на фотографии вы видите, с ним два самых близких друга, это Сергей Александрович Кольков и Модест Дурнов. И Модест Дурнов он пережил, узнав об его смерти уже поменьше. Вот сонеты «Солнце, мёд и луны» выходят. Мастерство необыкновенное. 17-й год, революция. Он ее в общем приветствует у старой памяти. И даже издает свои старые стихи там 5-6 годов, «Песня рабочего молота». И вот, кстати, вам по секрету скажу, что если вы захотите найти то стихотворение Бальмонта, которое цитировал наш президент 8 марта, русской женщины, даже русской работы, называется, внук Бальмонта, который жил в Париже, вот сейчас мы там встречались, ездили туда в марте, как раз там небольшой вечер, где я выступал, в Бальмонте рассказывал. Я не могу найти, где это парижский сын мира. Вот. Потому что оно не входило в книги известные. А эта книга неизвестна, но входила в некоторые советские издания. Бальмонт и Бальмонт. И вот женщина с нами, когда мы рождаемся, женщина с нами последний наш час, женщина с нами, когда мы сражаемся, женщина с раскрывших глаз. Он, конечно, знал, о чем писал, вот, но это из этой вот самой книги, которую он в революционные годы издал свои старые стихотворения. Он тогда уже в 17-м не писал этих стихов. Но он издал в 5-6 годах. «Ты победишь рабочий» тоже, так сказать, там было стихотворение такого рода. Это не лучшие его книги. А дальше, уже в 18-м году, он понимает, что, в общем, он не может, конечно, жить в новой ситуации. Но это очень трудно. Но он издает вот книгу «Персии», уже небольшие такие книжечки. Они уже тоненькими становятся. И он привозит очень много еще. И когда он был в Олимпиадной Федерации, по возвращении, он перевозит Кальдерон. Да, он переводит испанскую поэзию. Испания вообще его любимая страна. Он тогда был в Европе, постоянно в Испании. Он просто чувствовал родство какое-то, так сказать, народный испанский учился. Он переводит, вот это Тамар Кончея, он переводит вообще первый фактически Шатан Стадей. Витязь Стрелыш, его перевод. Он переводит после того, как побывал в Индии, драму индийского драматурга Калидаса Сакунтова. Он переводит множество еще произведений. Это все дает ему возможность жить как-то, и он этим, как сказать, держится в первые годы тяжелые после большевистского переворота. Но все-таки он, так сказать, настойчиво предлагает начальству, которого он знает, отпустить его за границу. И довольно часто. Живет он в Светковске, но там еще бывает история, которую мало кто знает, и она пока по великому секретности только рассказывает о том, что ЧК, боясь его, он же был очень популярен в России, и на Западе известен тоже очень, что его произведения там издавались на других языках, и на французском, и на английском, и на немецком, вот, и на испанском, и так далее. Он, так сказать, публично высказывает свое заявление и неприятие советской власти. ЧК совещает, что с ним делать, и ставится вопрос, может, мы его расстреляли? И они голосуют. и не набирает большинство голосов. Что некоторые даже из чекистов, они понимают. Но Скумерёва, к сожалению, нет. А здесь вроде да. Потому что, ну, может быть, они испугались, что его действительно очень громко выглядит. Но он об этом узнает. И когда он живет в Спасо-Песковском переулке, там сейчас мемориальная доска, улица Вахтанова, бывшая. Вахтановцы все сердят, почему переименовали, чем Вахтанов провинился, мне кажется, правильно все-таки переименовали, потому что это старинное московское название по храму, который там сам храм нет. Он постоянно поминается от дома, где жил больной. И, конечно, дальше он просто входит к себе в подъезд, и у него ощущение, что сотрудник ему смотрит пистолет. То есть он боялся, что его, да, они могут кто-то у него стрелять, просто убить, чтобы не было проблем. И он понимает, что надо спасаться, и ему не делать. Не часто ему, на самом деле, в жизни везло, а здесь ему везет, потому что он был первым. И ему дает разрешение уехать. Лавочарский ему говорит, только хотя бы год, вы там о нас ничего плохого не пишете. Ну, так просто откровенно. Ну, конечно, да его не послушаться. И когда он оказался там, то последовали несколько таких очень ярких выступлений. Но они печально сказали здесь, потому что тут же спросили уже всем остальным. И из-за этого практически возможно мы потеряли блок, потому что просился в Финляндию, разрешение было получено только накануне смерти. 6 августа 7 июня. Из-за этого Солодуба не выпустили с Чеботаревской, и она покончила с собой, не выдержав процесс. Ну, у меня там была любовная история, но всего это есть. Вот. Но он оказывается там снова и издает несколько книг. С 20 по 22 год получили издание. Но тут начинается странная вещь, потому что там живут многие, например, последователи Аринского и Гумилева, Георгий Адамович, Зинаида Гитлус, которая абсолютно не любила никогда, хотя в общем непонятно за что. И, но в основном не она, а молодые критики, поэты, которые начинают говорить, все, он исписался, нам это уже не интересно, мы хотим быть повод уже в поэзии совершенно, это нам уже не нужно, это слушать. И вот происходит то, что происходит, он перестает печататься. То есть его закрывают к 23-му году. И с 23-го по 29-й он не издает ни одного сборника, что для него невероятно происходит. Год выходил иногда несколько книг. Только там года 3, по-моему, всего можно считать, когда не выходил ничего. А так 6 лет получил. Потом он достает книгу в раздвинутые дни. В Париже, посвященной России целиком, в Париже он живет очень бедно, об этом Мария Васильевна писала, прямо обвиняя эмиграцию в том, что так поступает с великим поэтом России. Он живет, у него такая студия, комната и небольшая кухня. Он уже, так сказать, подвержен, конечно, иногда приступом таким агрессивным. Он разбивает окно, окно завешивается рогожей и не вставляется в данное стекло, потому что угроза, что он разобьет снова. Вот. Светковская все это переносит его роман с Дарьей Шаховской княгиней, от которой у Бальмонта в Париже уже в 20-е годы рождаются еще двое детей. Сын Георгий и дочь Светлана, которая в 25-м году родилась, которая жива сейчас, и 92 года. Очень жаль, что в этом году она не приехала, она хотела еще водить машину. И
говорит, что любит быстрого Иисуса.
Она же это не она не хотела, очень хотела приехать, потому что беременна, но у нее смертельно заболела одна из дочерей. То есть ей 92, дочери 70, это очень нравится. Вот так и она не смогла приехать. Ну, это все происходит, да, вот Шаховская, значит, сейчас переписка их издана, вот, рождаются эти дети, но трагедия заключается в том, что в результате у больного, ну, старшая дочка Лариса Михайловна Горелина умерла в младенчестве, два сына Николая Георгия Шаховской, но он носит фамилию Шаховской, и три дочери, но старший сын Николай заболевает вот абсолютно той же болезнью, что его дядя Николай Ильич Бальмонт, и умирает в 24-м году, проведя 8, потому что многие считали, что он умер даже в 16-м, потом оказалось, что в 24-м в психиатрической больнице последний носил. Он чуть дольше прожил, чем дядя, но это, он пытался быть поэтом, даже чего-то публиковал, но болезнь все уничтожила. А Георгий погибает половину. То есть от сыновей нет никакого потомства, а вот дочери Нина родила семерых, двое умерли в детстве, один погиб на войне, а четверых ее детей очень много потомков в Москве. Их просто десятки, если не больше. Мирка от двух мужей рождает 11 детей. Но тоже там некоторые умерли, некоторые живы. В общем, в результате, значит, сейчас четверо внуков как минимум живы, и шестеро дожили до возраста такого, как они были семьи, и там огромное потомство тоже. И у Светланы четыре дочери тоже. То есть внуков у него было фантастическое количество. Ну, фантастическим методом, всего, значит, 18,4 это 22. Внуков больных. Не все выжили, но так. И потом, вот в раздвинутый дальний 29-й год, дальше немножко, после издания этой книги, он немножко воспрял, дальше он занимается переводами из литовской поэзии, болгарский, переводит Ивана Вазова, еще классиков, я их не очень помню, болгарской литературы, литовцев переводит, издает книгу целую о Литве и Руси, она называется, вот, и там есть ярки, в зачарованном снеге сна царевна, ты предвещу прялкой северна, девушка прялка, наверное, песня очень была. Ну и так далее. Там очень красивые стихи, сильные. И переводы в топской поэзии. В 31-м году книга выходит. Но он еще продолжает, вот, как я говорил, вначале писать письма Екатерине Алексеевне до 34-го года своей жене, собственно, между стороны разводились. Вот. Но он написал, когда душа книга, говорит, все-таки это для меня не удалось. Вот это его по сравнению с, так сказать, Англии, Франции, Индии, он так сказал, хотя ему принадлежат именно ему слова о том, что литовский язык это санскрит. Он это почувствовал до этого, переводя, соответственно, индийскую литургию. А то он как раз стал говорить. Но потом все опять, потом начинаются еще большие беды. Дочь вот, мира выходит замуж, один второй раз у нее рождаются, дети начинают рождаться. Они в Светковской живут очень бедно. Гребенщиков, такой человек из Сибири, писатель, издает книги о Сибири. И в 35-м году выходит книга «Больмонта голубая подкована» средства Гребенщикова. Это о Сибири только. Ну и в это же время Бальмонт заболевает такой, ну, уже отчасти психической болезнью, которая была вызвана, конечно, очень тяжелыми условиями жизни. Ну и его пристрастие было такое, которое было всегда. Екатерина Алексеевна немножко кривила это, говоря, что ему нельзя было пить вообще никогда, что он с первого же бокала становился совершенно не похожим на себя. А вот Елена Тисковская все позволяла, и примерно абсолютно себя не сдерживала никогда. Но это не совсем так, известно, что он очень много не обвинил, но эмоции. Вот, кстати, Борис Мусаев рассказал тоже о своей такой пример одного эмоций. Не было причин, в чем главное. И это все продолжается. В 37-м году его 70-летие, все-таки эмиграцию решают немножко отметить. И издают небольшим очень тиражом последнюю поэтическую книгу «Светослужение» 37 год, последний стих. Ну, они там уже, конечно, не те, куда все они улетели, красавицы призрачных дней, с которыми словно улетели, мы лились быстрее, все быстрее. Ну, и стихи Зикеевскому там были. Но у него на самом деле его поэтическое вдохновение не сменяет. Я сейчас, оно меня поразило, оно, правда, поражает довольно многих, если говорить. Сначала прочту другое, а потом это. И потом завершу, и мы пойдем посмотрим. Дело в том, что он там, во Франции, еще и что ему эмиграцию не прощал. Вот только он, Вертинский, отчасти Марина Цветаева, и потом позже, 20-е, с 30-х годов Георгий Иванов, эту тему о бессмысленности эмиграции. Начинает он. Вот у него есть стихотворение поразительное еще 20-х годов. В соседнем доме такой же узник, как я, утративший родимый край, крылатый в клетке, сердитый, громкий, весь изумрудный попугай. Он был далек, в просторном царстве, лесов тропических, среди лиан любил, качался, летал, резвился, зеленый житель зеленых стран. Он был уловлен, свершил дорогу от мест сияющих, к иной стране, в Париже дымном, свой клюв остыт он в железной клетке на окне. И о себе, и обо мне ли он в размышлении зеленый знак, но только резко от дома к дому доходит космос, дурак, дурак. Вот он поймет. И, конечно, его не прощает этих секунды. А еще одно стихотворение, это годы 30-х, меня оно поразило, потому что по смыслу оно, в общем, сравнено с стихом Блока, конечно, нет тут мощи, но его жена его очевидно. И, кстати, еще одно. Вот сейчас очень многие поэты современные, авангардисты, близкие к авангарду, говорят, ну, Бальмонт вообще, ну, интересно, видите, но, да, Бальмонт писал на одном языке с его, короче, Толстым, с Чеховым, они при этом могли общаться, они его не очень понимали, но они говорили те же слова. Потом, конечно, авангардисты язык этот несколько изменили. Но Бальмонт абсолютно уже делают то же самое, что и они, когда говорили о цвете в поэзии, например. И когда у него была рифмовка абсолютно авангард. Тоже бывало, он это делал гораздо раньше, чем они все. Кстати, вот, к сожалению, незнание некоторые зависть. Это присутствие. Вот это стихотворение, я попробую его, может быть, с ним. А вот в трех местах чуть не собьюсь, я чуть изменил одно из слов. Но вот оно таково. Нас в дни старинные теснили печенек, и дикоглазая зверина злая чуть. Человеков нет, но Русь всегда вам снит. А чуть есть и во мне, и здесь поет чуть-чуть. Нас в дни предвечные половцы исправно сражали не раз, а ныне где? Но в слове о полке напевно Ярослава и слово брызжут нам поищами. К нам дни судьбы, грозой пришли татары, не могут с нами трехвековую ночь. Крови татарской, он знал, о чем пишет, есть коня из те печали, она вплела в мой стих цветную узорочь. Мы в дни перунные, поверившись с Литвою, платили дань Литве, всему свой день и час. В себя прияв в притомах, шире Волги я вдвою, и мой костер горит, мой пламень не погас. Германец, швед, ни лях, ни турок, ни прикона для предназначенных залить земной простор на веру звучностью серебряного звона душой, что шире себе и скрепляет грань веков. Нам время смутное, опять судьба послала, оно не сносится, личинам есть чьё. Отсюда вижу я, как утро будет алло, когда в России Русь по-русски запоет. Что это? Знаете, до 30-х годов. И это тоже. То есть, время даже не выходило в сборник, оно было опубликовано только в журнале. Но вот замечательный составитель, прекрасная антология русского зарубежья, Левитковский Вадим Крейг, вот это вот включил. В этом году. И оно дошло, наконец, до России таким образом. Но вот это мало знать. А чем из них? Если вдуматься вообще в глубину того, что он говорит. И он в этом смысле довольно уникальный. А потом уже, конечно, наступили печальные времена. Он впал в такое сумеречное состояние, уже не на творчество было. И время было тяжелое, постепенно наступала война. Мы с Литковским жили уже не в Париже, а под Парижем, в Нуазиеграм. Это там был такой приют. Фактически дом преследования. В ужасающей бедности, конечно. Потом 40-й год немцы, и только усилиями уже появившегося тогда в Париже отсюда приехавшего Балтрушайца, который был послом Литвы в Советской России, но когда Литва уже стала присоединяться обратно, он уехал в Париж и там остался. Вот. И Бориса Зайцева, еще есть, которые с Бальмонтом общались там как-то, пытались ему помочь именно они. Его даже прятали, потому что немцы, как сказать, людей больных не жаловали. Скрывали даже, как сказать, в какие-то моменты. И в результате вот 23 декабря 42 года Константин Бальмонт в возрасте 75 лет, родился на 15 июня, скончался в Нуазиеграм. И был похоронен на кладбище местном католическом. И там до сих пор стоит крест с краткой надписью Константин Бальмонт, поэт русский. И через, значит, помню, 23 декабря 42 года, а 3 февраля 43 умерла Сосковская. Хотя он 67 года, она 80-го, 13 лет младше. Она не смогла до сих пор жить. И там, наверное, Елена
Допустим, Елена Баймонт, но этой фамилии не носила, но, так сказать, говорила о себе. Вот, и, конечно, в советское время иногда его все-таки печатали. И даже издали, например, в 67-м, не в столетии, а в 69-м, в 67-м, где еще не решились, в большой серии изъятия Китая. Однако не было. Довольно неплохо. Потом его племянницы, чтица Москонцерта Вера Дмитриевна, дочь его младшего брата Дмитрия Дмитриевича, она невероятно почитала всю жизнь дядю своего, и она в 80-м году сумела его избранное большой том издателя стихи, и его он писал еще и прозу. У него были трактаты, посвященные символизму. Вот, поэзия как мужество, например, замечательная книга, которая, правда, так очень тайно продавалась в комиссионных магазинах в советские годы, потому что у нее обложка, значит, зеленым шрифтом поэзия как мужество, и в шрифтах окружали свастики. Но это было до всего. Вот. Поэтому, так сказать, это показывает было трудно. И вот это ложка поэзия как волшебство, и потом, конечно, во Франции, да, вот прозу он в 24-м году издал очень глубокую свою вещь, которая называется «Где мой дом?». Ну, с одним, в общем, гуминским охраняемым дням, мы будем там зеленым ритмом, я бы сказал, ничуть не хуже, а может быть и лучше. Но тоже вот, это, поскольку бесконечные годы между листами, произведение, которое, конечно, его не очень знают. Ну а потом уже, конечно, когда там вступил конец 80-х, начало 90-х, обрушился вот этот бум, ну, серебряный век, все стали вроде читать, там уже был после, потому что 60 с лишним лет, когда не говорить и не печатать, то новое поколение уже не так воспринимает. И одной из величайших имен русской поэзии практически, я очень благодарен, что вы пришли сегодня, но оно, в общем, забыто, и в Шуе проходят эти фестивали, но, знаете, вот в Шуе-то мы же следим, а сейчас есть один из довольно высокопоставленных сейчас уже чиновников, администрации даже президента, он очень любит и искренне, и начитанный человек. И он делает эти фестивали, и он проверяет отзывы по всем этим вот интернет-журналам и так далее, ЖЖ и тому подобное. И в шутке вот эти люди пишут, а зачем нам? У нас есть герой Советского Союза, его зовут. Что нам это дано? Нам это вот современный совет скрывать нечего. Понимаете? В России мы по-русски затолем, да, но это тоже.
Да, еще хотели соединить два музея.
Да, ну это вообще, ну это уже бред чиновников, там Фрунзе же шумит. Вот Фрунзе за больной. Замечательно. Фрунзе с Бальмонтом. Фрунзе руководил первым советом Шумера. Тоже, но они не дали этого. И вообще, мне кажется, что, знаете, вот с одной стороны там. Фрунзе они не поддерживают. С другой стороны там стоит один из... Вот там идет эта самая борьба, понимаете? Один из самых, на мой взгляд, удивительных памятников современности, это памятник погибшим священникам. Второе. Удивительно. А вот по поводу памятника Бальмонта, вот они и свой. Зачем нам Бальмонт, там герой Советского Союза. Может быть, и Япония тоже стоит. Но вот это отношение. Все, вот Шуя, при всем при том, что это абсолютно заброшенный город, куда даже въехать трудно, потому что мы еле-еле проехали на автобусе по этой дороге. Вот. Я такого, честно говоря, не видел, хотя я поездил по России довольно много. Но там вся старая часть. Почему-то они, вот, слава Богу, как-то помнят, правильно строили творческие дома иногда. Вот, а вся старая часть здесь не очень хорошем состоянии. Что-то реставрировано. Там великолепный собор, который, слава Богу, сохранился. И колокольня 104 метра высоты, которую тогда купцы шуйские, в том числе и земские дети, в том числе отец Бальмонт, это все, так сказать, дедушка. Вот дома есть, сохранился и гимназия здания, дом его. Вот я об этом вначале говорил, даже рано все же. Все абсолютно. Но там же кто-то попытался скупить часть квартир, чтобы потом его как-то выкупить. Но в середине главных комнатах живет семья, где пятеро детей, они в основном живут в деревне, но это их квартира, и переселить их оттуда не разрушить. Дом есть, все есть, все. Коллекция. У нас музеев десятки открывали с двумя-тремя предметами. Даже можно вспомнить, как ни странно, шахматную игру. Что там помнится? 2-3 предмета. А там, вот я вам сказал, больше 70 книг, шкаф, студия, диван из имеющих вещи, ручки, пилевые, перочистка, поймонты, потому что все, что внутрь что-то осталось, они многие очень требовательно относились. И сейчас даже некоторые есть. Вот. Рукописи есть, или фотографии многие, бутылки, все есть. Но не администрация, которая абсолютно все равно, потому что этот город был жучный. Ну, это не опасно. Вот. И поэтому вот там, если вы захотите, то в бывшем вот этом дворянском собрании, там сейчас исторический музей, и основу которого составляет именно коллекция. Вот мемории Бальмонта, многие сотрудники. Вот. А у нас литературный музей как раз немного был. И поэтому мы в экспозиции, как могли, конечно, отразили творчество Бальмонта тоже. И на выставке, выставка построена на материалах, специально я ее сделал, на материалах кабины, чтобы потом можно было не выяснить. Знаете, не связано. Да. Но вот есть фотографии, я вам сейчас просто немножко покажу. А то, что я не здесь, и потом на выставку поднимусь, там фотографии.
Еще такой вопрос. А вот Бальмонт не приехал. Здесь остались собственники.
Да.
Так скажу, с ними ничего не было сделано ужасно.
Не трогали меня дочь никогда. И внуков тоже. Потому что старший Иванов 20-го года жил. Художник Иван Дмитриев.
А его братья?
Здесь я не все знаю, но, по-моему, младший Дмитрий, вот с Аркадием говорю, слышишь историю, Николай Лугарана, вот оставались Владимир, Александр, Дмитрий, и Михаил. И вот у Александра было 8 детей. И от него большое потомство. А Дмитрия тоже. Но это, честно говоря, тоже очень своеобразная история, потому что идя как-то по Багаевскому кладбищу, я иногда ищу там, поскольку занимаюсь родословными историями разных семей, и совершенно другое искал, вот смотрю, могила брата Бальмонта. Но на Дмитрия Дмитриевича, который умер рано в 16-м году. Вот отца как раз это чтица Вера, которая там тоже похоронена уже теперь. Но это могила, представляете себе, выставку, посвященную Бальмонту. Он на кладбище никогда не видел. Потому что есть могила брата, рядом стоит транспарант с фотографией представителя Дмитриевича. И его биография на кладбище. Я такого никогда не встречал. Поэтому тут так немножко это насторожило.
Вот. А Александр, потомки, он был. Аркадий и Александр как-то пытались поддерживать эти самые гумнищи после революции Танюшки. Но они стали арендаторами. Даже вот это не удалось. Вот. Но потом, конечно, все это, ну, Аркадий был в лесу, а у него была жена, но не было детей. А у Александра была огромная семейство, и там продолжается, вот Михаил Юрьевич, это, ну, Ивану скорее, конечно, Гучар, правнучар, ну, он был депутатом Шуйского собрания когда-то, он такой человек с чего-то другого, конечно, правления, но он пытается немного, пытается придумать. Ну, трудно, конечно. А еще один племянник, Владимир, там семья немножко другая, более, так сказать, на уровне таком, там ученые были люди, и Борис Владимирович Бальмин, если вы читали бы списки членов ЦК Брежневской линии, племянник, был членом ЦК. Он был ученый, который занимался тайная, естественно, засекреченная абсолютно работа. Но он был членом ЦК. Я просто всегда это с большим... Я уже тогда, конечно, знал фамилию Бальмин. Замечательно читаю по алфавиту эти книги. Там была фамилия Бальмин. Вот можете раскрыть. Он не очень давно, но это родной племянник. Сын Владимира, брат его. Владимир, точнее Владимир, вот, уже внучка от Владимира Владимировича, она замечательная, вот это ее, она тонкие губы человека, вот это исследование она провела, и наконец, так сказать, нашла семейный путь. Это вот потомки Владимира. И у Дмитрия есть, а у Михаила, по-моему, не было тоже детей. Была жена, не было детей. Вот от трех братьев, но и от самого там огромное количество. Фамилия это поэтому довольно распространенная, хотя от самого Константина Дмитриевича от фамилии не перешел. Дочери были Бруни, Нина Константина, Мира, Алупсин, какая-то фамилия, которая связана с Парижем. Но они замечательные люди, одна из них замужества баронесса Унгерштейнера. Я с ними общался, они прекрасные по-русски, очень чтят память своего деда. И вообще, трудно сказать, кто из этих женщин будет потому что...
И даже по работу жену не трогали, да? Здесь, хотя он там уже не трогал.
Нет, она написала воспоминания, что Екатерина, она умерла в 50-м году. Ей было много. А она ровесница его, то есть, соответственно, ей было 80-м.
А родители
Бальмина
заставили его славу?
Ну, в общем, да. Мать умерла в 6-м, а отец в 7-м. Он был в эмиграции, он очень переживал, что как раз вот первая эмиграция, что родители не умерли. Ты спишь в земле, любимый его отец, ты спишь, родная, не порой нам. Из вас, жизнь тут. Маленький тон, звонкий дождь колец. Они горят, не из золота, а рава. Но что без вас, моя слава? Есть такие, я не точно все их слова, если ты все помнишь, но... Вот. А еще, чтобы немножко, так сказать, как-то подбудрить, это у него есть такое стихотворение, которое я там как раз читал на этом Бальмонт-фесте, куда приехали музыканты тяжелого рока и ансамбль «Волга-Волга», которые пели песни Шатунова, Пьера. И все это было под баннером, где, значит, Серовский знаменитый портрет воспроизведен. Но это тоже важно, потому что эти люди, они это слушают. Вот, я читал там. Вот. Оно тоже не очень известно, но так, такое. «Меня крестить снесли весной». Весной нет, ранним летом. И дождь пролился надо мной, и гром грел кремом. Пред малой церковь ты моей, святыни деревенской, цвели цветы, бежал лучей, смех струился женский. И прежде чем меня внесли в притихший мрак церковный. Крутилась молния вдали, и град плясал неровно. Прежде чем меня в купели с молитвой опустили, послушай первыми свирели над снегом водных лилий. Я прежде был крещен дождем и освящен грозой, уже священником потом, свечой и слезой. Я в детстве дважды был крещен Христом и кровным летом. Я был вечный видит сон, наверх с храмом себя. Интересно, что я забыл пишет Екатерина Алексеевна как раз, что вот он пишет о том, что гроза была, когда он родился, и в день его смерти, 23 декабря, в Москве была сильная гроза. Этим я как раз хотел закончить рассказ, а теперь пойдемте посмотрим сначала. Здесь работа на рецепт.